Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас за нашим семейным столом в семейной студии светлого радио «Радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев, вместе со мной ведущая радио «Вера» Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И мы сегодня пригласили, и он согласился ответить на наши вопросы, настоятеля храма трех святителей в Раменках, что гораздо важнее для нас сейчас в контексте наших семейных бесед, отец десятерых детей, глава огромного счастливого семейства, протоиерей Александр Никольский. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, радиослушатели.
Здравствуйте. Сегодня разговор у нас будет столь же простой, сколь и сложный. Я хочу вместе с Аллой Сергеевной выяснить, а где в семье живет свобода? Что такое свобода? Что мы называем свободой? Сначала очень хочется, конечно, насколько это будет возможно, хотя само по себе это уже тема для целого часа, определить, что такое свобода. Сразу же всплывает какой-то разговор в Пушкинском музее незнакомых мужчин и женщин. Девушка, здравствуйте, можно с вами познакомиться? Ах, оставьте, мужчины, я не свободна, я замужем. Что такое свобода?
Да, действительно, вопрос такого глобального звучания. Свобода... Знаете, вот скажите, пожалуйста, Бог свободен?
Ну, мне кажется, он вне этих определений.
Ну, тем не менее.
Ну, конечно.
А он имеет много вариантов каких-то своих действий. Он всегда действует однозначно, правильно. И
по любви, потому что.
Да.
По любви, да, но я сразу вспоминаю ручей, текущий со склона горы. Ручей же свободен течь налево, направо, вниз. Но он течет по единственно возможному руслу, который обусловлен камнями, там, низинами. Он течет по единственно возможному пути, правильно?
Ну, знаете, он путь может менять, реально, ручей, и речки меняют путь, бывает, так называемые, старицы. Но вот все-таки мы... Надо понимать, что такое свобода. У нас с вами понятие свобода как свобода выбора. Я хочу это или хочу то. А у Бога в каком-то смысле нет этой свободы. Он всегда хочет одно, правильное, в русле, если вот ваш пример, русло любви.
Об этом я и говорил, есть да. Только один возможный.
Да, путь. Один, то есть любовь, совершенную любовь. Она вот свободу выбора, ну, практически исключает. Также, вот возьмите, у нас есть понятие, современное понятие свободы, в смысле земное, оно связано, в общем-то, с грехом. Вот я хочу и закурил, а хочу – не курю. Вот свобода выбора. Но если здесь свобода выбора для нормального человека, который хотя бы заботится о своем здоровье, никакого свободы выбора нету. Вот если мы были бы совершенны в любви, мы бы всегда выбирали одно, без всякой свободы. То есть наиболее кратчайший путь к добру.
Прекрасное определение. Прекрасное. Свобода – это кратчайший путь к любви.
К добру.
И при всей простоте он столь же прост, как и сложен. По поводу «хотеть» сразу же вспоминаю фрагмент из любимого нами с Алечкой Евгения Гришковца из спектакля. Помнишь?
Mm-mm.
Вот часто говорят «хочу в туалет». Но в туалет хотеть странно, особенно если это туалет в поезде или в самолете. В туалет, может быть, надо, а хотеть туда странно. Разговор о свободе хотелось бы начать с наших любимых детей. Не так давно в студии «Светлого радио» была удивительная наша собеседница, кандидат медицинских наук, супруга протоиерея Вячеслава Перевезенцева, Дарья Архипова, прекрасный врач, и она поделилась своим наблюдением. Это даже результаты исследования. Оказывается, дети, которые живут вне рамок жестких правил, установленных родителями, начинают испытывать... сильнейшее чувство тревоги и дискомфорта, которое может перерасти в форменный психоз. То есть, другими словами, детям нужны правила. Они, конечно, будут сопротивляться тому, что надо заправлять постель, им не хочется. И они будут сопротивляться тому, что до 10, там, до 8 вечера надо делать уроки, им хочется заняться чем-то другим. Но если убрать эти правила у них из жизни, они будут как сухой листик на ветру переживать, метаться, и дело может кончиться плохо. Вы сталкивались с этим?
Да, даже практически. Вот у меня есть знакомые, кстати говоря, даже православные, вот они считают, что вот маленький ребенок, 4 года или 5 лет, вот совсем маленький, они спрашивают, ты хочешь туда или хочешь сюда? Они всегда у него это спрашивают. Не то, что действительно бывает выбор, ты хочешь на качелях или на каруселях. Ну, тут понятно, что можно спросить ребенка. А здесь как-то вот все время такой стоит, такой вот вопрос в жизни. Ты куда хочешь? И вот некоторые из них уже мне сказали, дети подросли, им уже там 12 лет, 11, там, ну, в общем, уже подростковый возраст приближается. Они говорят, что мы сделали?
В каком смысле?
Мы сделали себя ужасную вещь. Ребенок, когда ему говорят, ну вот надо вот сделать то-то, ну, очевидно, тот для семьи, то есть тут как бы выбора особого нету. А ребенок говорит, а я не хочу. Не хочу, ну, так, утрирую немножко, есть нормальную пищу. Я не хочу то, я не хочу все. Самые очевидные, необходимые вещи для него он не хочет. Потому что он не привык делать то, что нужно, то, что должно. Он привык слушать своего текущего помысла. И вот так воспитали родители. А мы с вами люди грешные, и дети наши тоже не исключение. И поэтому он привык слушать, быть своевольным, а наше своеволие, в силу нашей греховной природы, оно, естественно, связано и с грешными мыслями и действиями.
Вы знаете, отец Александр, это очень тонкое, очень глубокое замечание, и вместе с тем, то, что я знаю уже по своему опыту, разговаривая со многими людьми, столкнувшимися с такой проблемой, будучи уже в взрослом сознательном возрасте, они замечают за собой, что не слышат себя. Они четко знают, что надо делать. Надо пойти на работу, надо сходить в магазин, надо убраться в квартире, надо то, надо сё, надо проверить уроки с ребенком. И вот это огромное количество «надо» составляет их жизнь. И это действительно тот самый каркас, который, наверное, ее держит. Но в этом смысле, знаете как, вот бывает, что человек даже на пороге отчаяния оказывается, потому что он радости от жизни не получает и не слышит себя. И когда ему задают вопрос, а чего хочешь ты, он впадает в ступор, он не знает. Я это вижу, кстати, и по своим студентам. Ко мне приходят каждый год дети 16-17 лет. И когда я начинаю с ними разговаривать о том, чего вы хотите от жизни, они тоже оказываются в этом ступоре. Потому что они знают, что надо, но они не знают, чего они хотят.
Очень хорошее замечание. Не воспитаем ли мы детей, лишенных слова «хочу»?
Не слышащих себя, понимаете? Вот здесь я не знаю, где здесь найти эту грань,
знаете,
где баланс.
Дело в том, что вот «надо» может быть разное. «Надо» оно должно быть, если хотите, ну, у взрослого человека одухотворенное. Вот это может только в одном случае. Если мы, когда мы делаем «надо», мы знаем, зачем это надо. А зачем это нужно? Для того, чтобы любить. То есть, вот мы с вами уже говорили о свободе любви. Вот мы делаем это надо для того, чтобы реализовать свою любовь. И поэтому, если будет просто надо механическое, внешнее.
Бездушное.
Бездушное. Такого, ну, что называется, быт заел, кончится этим. То есть человек, вот действительно, он будет пустой. А вот если, но с другой стороны, если ты делаешь надо, то, что тебе, опираясь, ну, например, на свою совесть, вот тебе совесть говорит «надо», совесть говорит, и ты выполняешь долг по велению своей совести. Вот в этом случае ты будешь всегда наполняться.
Парадоксальную сейчас, наверное, вещь скажу, если не преступную. Вот в моей жизни так получилось, что у меня нет слова «надо». У меня есть слово «хочу» или «не хочу». Когда мне было 16 лет, я общалась довольно продолжительное время с очень умным, на мой взгляд, и мудрым человеком, который объяснил мне тогда вот эту разницу. Он говорит: понимаешь, любое «надо» можно разложить на «хочу» или «не хочу». Вот что значит «надо идти в школу» или «надо идти на работу» или «надо поступать в институт»? Что за этим в конечном счете стоит? В конечном счете за этим стоит твое желание реализоваться, твое желание что-то сделать в жизни. Что значит «мне надо приготовить ужин для мужа»? Да никакого «надо» для меня сейчас не существует. Я хочу, чтобы он был счастлив, чтобы он порадовался, чтобы ему было хорошо, чтобы он сказал: какой прекрасный стол. Я так этого хочу, что я, для меня этого «надо» не существует. Я делаю это с радостью. И вот каждый свой шаг, если я так анализирую, я понимаю, что, ну, в принципе, ну, может быть, я действительно как-то счастливый человек, у меня там все мои работы, все виды моей деятельности, они мне доставляют радость. И я это делаю не потому, что надо, а потому что хочу.
Ну, вы действительно счастливый человек, но бывают ситуации, когда ты чувствуешь, что это надо, но не хочется.
Например?
Ну, например, вставать в атаку. Впереди лежит, может, две роты, все завалено трупами. Ты понимаешь, что ты ляжешь, скорее всего, там же.
Это страшный пример.
Вот, и тебе не хочется совсем умирать. Вряд ли кому-то человек, вот он с радостью умрет так вот. Ну, обычный, по крайней мере, человек, да, обычный солдат, скажем так, да, но он знает, что это надо для защиты Родины, защиты близких, но ему не хочется вот конкретно это делать.
Угу.
Но это я крайний пример привел, чтобы было понятнее.
Ну, очень убедительный пример.
Да, на самом деле это может быть и в жизни. Вот, например, женщина встает, она себя плохо чувствует, у нее грипп, у нее много детей, она должна их проводить в школу, она должна делать то, должна и все. У нее температура 38,8, и хочется полежать, но нет возможности. И не хочется это делать. Вот чисто по эмоциональному состоянию своему. И она себя плохо чувствует, хочется взять и полежать. Она говорит, что это мне надо, и преодолевая вот это нежелание, вообще двигаться даже просто, так сказать, она начинает там собирать детей в школу, там, или там еще что-то делать. Ну, то есть вот ваш вариант супруги. Ну, и можно еще какие-то другие вещи придумать. Конечно, понимаете, есть разный источник «хочу». Есть источник «хочу» или «надо» то же самое. Есть источник, это вот как раз любовь. Вот эта женщина, которая преодолевает себя в грипповом состоянии, она, с одной стороны, не хочет это делать в силу своего плохого самочувствия, а с другой стороны, это очень хочет это делать, потому что она любит своих детей.
Да.
Понимаете? И вот разобраться в наших желаниях бывает очень непросто. То есть, может быть, источник «хочу» эгоизм, может быть, источник «хочу» любовь. В идеале, конечно, если человек вот прямо, ну, святой человек, да, у него вот любовь – это основной закон в жизни. Тогда он, у него будет, да, у него будет все время, что он хочет, он и делает. А делает он то, что он любит. А любит он Бога и людей. Тогда это действительно будет в идеале. Но
вот в этом смысле как раз люби Бога и делай, что хочешь.
Да, люби Бога и делай, что хочешь. Но если, ну, поскольку мы с вами не такие идеальные люди, к сожалению, в основном, то у нас иногда наши эмоции перехлёстывают вот «да не могу, не хочу», а мы должны их преодолевать и делать то, что надо. Опираясь, опять же, на вот это «хочу», которое оперирует к любви, к совести.
Так
а другой, преодолевая «хочу» или «не хочу», которое основывается на грехе.
Опять же, к вопросу о том, как слышать себя.
Ну, я думаю, самый лучший способ слышать себя – помолиться. Вот в этом случае ты разберешься, что ты хочешь. Ты хочешь греха или любви?
И это поможет увидеть кратчайший путь к любви. Кстати, поправьте меня, если я не прав. Мне кажется, что вот это вот определение святости человека, способность увидеть кратчайший путь к любви, оно имеет право на существование.
Конечно. А зачем мы к старцам ходим?
Они знают дорогу.
Да.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире «Семейный час», в студии ведущая Алла Митрофанова. Добрый вечер.
Еще раз добрый вечер.
Да, и о свободе для нас, грешных, и для наших чудесных детей. Мы говорим с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей, протоиереем Александром Никольским. Возвращаясь к нашим детям, их надо воспитывать. Их надо учить. Им надо в силу наших скромных возможностей показывать направление к любви, наиболее кратчайшую дорогу, если мы, конечно, сами ее видим. Соответственно, им надо выстраивать вот те рамки правил, которые будут их воспитывать. Это наша задача как родителей. Как устанавливать правила своим детям? Чтобы они были естественны, разумны, мудры и действительно работали на воспитание, а не на ограничение детей.
Ну, вы знаете, надо воспитывать в детях добродетели.
Прямо по пунктам, по известному списку.
В общем-то, да, ну, так сказать, да, по пунктам прям. Ну, естественно, не то, что я одно добродетель воспитываю, потом воспитал, потом вторую начал, так не получится. Потому что душа человека, она едина. То есть мы сразу воспитываем, так сказать, те добродетели, которые вот, ну, на данный момент у нас, так сказать, и отвращать их от греха. Вот лень — это грех.
Безусловно.
Безусловно. Значит, надо мешать ребенку лениться.
Тормошить его все время.
Давай, прекрасный пример, отец Александр. Давайте предположим, что вот просто на конкретных ситуациях становится очевиднее любой ваш совет. Ребенку 6 лет, 7 лет, допустим, у него есть свой уголок, у него есть свой столик, в столике ящики, и там всегда вокруг такой бардак. Конечно, мне как родителю проще прийти и самому все убрать, разложить карандаши в эту коробочку, это сюда, но мне это хочется, чтобы он сам понимал ценность того, как здорово иметь порядок на столе. Каким образом можно мотивировать ребенка вот на данном конкретном, несколько притянутом за уши примере, действовать в рамках вот этих правил? Как установить ему это правило?
Вы знаете, проще самоубраться, когда ребенок один. Когда их 10, становится уже не проще убираться.
Вот-вот-вот, поэтому я и спрашиваю вас.
Вот, поэтому это просто невозможно практически.
Пока ты убираешься в одном месте, в другом уже
второй. И все равно даже не хватит в этом случае. А потом, вы знаете, некоторые, ну, это мальчик АСС, который дома чаще с детьми сидят, они мне говорят, ну, да мне проще сами посуду помыть, чем вот потом это примывать. Потому что все равно, ну, если ребенок маленький, это будет грязь, недостаточно чисто там и так далее. Ну, или какие-то еще другие вещи.
Как известно, лучший менеджер – это менеджер, обладающий талантом делегировать полномочия.
Да. И поэтому надо все-таки на это идти. Потом это зависит еще от как мотивировать ребенка, от возраста ребенка. Но вообще должны существовать в семье, как мне кажется, определенные правила. По тому же самой уборке территории.
У вас есть такие правила?
Да, у нас на холодильнике они расписаны.
Серьезно?
Прямо вот понедельник, вторник, среда, график
дежурства. Я вас прошу, отец Александр, вот прям попробуйте воспроизвести их максимально точно. Я думаю, что очень многим слушателям это очень важно услышать. Это очень важно услышать мне.
Ну, вот примерно так. У нас за обедом убирается один, за ужином другой. Ну, и так, на протяжении всей недели все расписано.
Там график какой-то?
Прям график, да. Прям имена прописаны. Понедельник, вторник, среда, завтрак, обед, ужин, и прописаны имена. Притом два варианта: на каникулах, когда они утром дома, и тогда там еще одно имя вставлено, третье, за завтраком. И когда они вот в обычные будние дни, тогда, значит, они только обед и ужин. Все прописано. То есть там не надо ничем, ни с кем спорить, не надо никого как бы говорить, что а вот кто там у нас сейчас уберется. Подходишь к холодильнику и смотришь, кто берется. Я даже сам иногда не помню и смотрю там. Потом там написано, кто убирает большую комнату, кто убирает ванну, кто убирает туалет, кто моет, кто носит мусор, так сказать, ну и так далее. Там все четко прописано.
А бунта на корабле не бывает? Потому что не хочу. Надоело.
Потому что я посчитал, за последние два месяца я убрался 5 раз.
А у нас там все по справедливости. Там же все написано. Там же это было, знаете, утверждение этого графика понадобилось, ну, не знаю, достаточно большое времени.
Фантастика. А кто составляет его? Коллегиально?
Коллегиально, естественно, все же. Кто тут же, у меня есть уже там какая-то часть студентов, кто-то у меня уже работает, старшая дочка уже классный руководитель. Вот. Тут там еще совсем маленький, поэтому надо же учитывать и возможность человека. Нельзя 7-летнему дать столько, сколько 17-летнему. Поэтому все это учитывается, и это все обычно в сентябре, поскольку, ну, Новый год учебный, там что-то меняется, какие-то там другие дела у детей бывают, и мы составляем где-то август, сентябрь, этот график на текущий год. Ну, летом там попроще, да, там больше свободного времени. Вот, поэтому, как? А и тогда не надо ничего спорить. Конечно, бывает все равно. А вот почему? А вот он там пропустил, а почему я даже не могу пропустить? Ну, я говорю, а кто будет? Мама будет вместо тебя?
Вот какой вопрос у меня к вам. Вот в рамках вот этих правил, висящих на холодильнике, ваши чудесные дети делают же это по любви?
Ну, по-разному. Иногда они, сжав зубы, это делают, что не хочется делать.
Ну, вот этот аргумент, что ну а кто будет? Мама будет вместо тебя делать. И тут все, тут лампочка загорается в голове. Конечно же, нет-нет, пусть мама отдыхает, лучше я.
Ну, в общем,
это
да,
же
да.
Про любовь.
Конечно.
Это очень важный аспект, потому что вот я понимаю, что их никто не заставляет силой. Это какое-то правило просто, которое...
Нет, я, конечно, контролирую.
Контролирую.
Потому что сразу человек может забыть. Это самое основное, из-за чего это может график выполниться, это человек просто забыл.
А, понятно.
Вот. И тут, конечно, это самая большая проблема. Его на... Потому что я не всегда дома бываю, но тогда вот он лег спать, я убужу и говорю, вынеси мусор.
Серьезно, даже так?
Да. Ну, ты же не вынес мусор. Поэтому ты вот, ну, ты сейчас там 12 часов вечера, я там поздно приезжаю домой. Понятно, что это не 7-летний ребенок, а уже подросток-то. Но ты не вынес мусор. Ну, а кто будет выносить? Давай выноси свое. Это ответственность.
Отец Александр, а пожалеть ребенка, что он спит?
А вы знаете, если ребенка сильно жалеть, то мы его погубим.
Вот этом, я запишу это прям вот буквами на бумаге, потому что это очень важно. Поясните, то есть, пожалуйста.
То есть как раз воспитание в ребенке ответственности, воспитание в ребенке, так сказать, трудолюбия, воспитание в ребенке, так сказать, других добродетелей, оно без заставления ребенка не бывает.
Есть.
Все то, что это ребенок.
Есть очень хороший пример другой мотивации, к которому лично я не знаю, как относиться. Саша, расскажи, пожалуйста, что было в той американской семье, в которой ты жил, когда учился в школе.
Да, именно об этом я тоже думаю. Вот какова мотивация у детей в семье отца Александра, кроме вот этого вот графика. Я провел год в Соединенных Штатах, мне было 17 лет, и я изнутри посмотрел на то, как устроена жизнь, в частности, в семье, я жил там в семье. А каждому ребенку полагается еженедельная какая-то денежка на карманные расходы. Но дабы воспитать в детях какое-то трудолюбие и поддержать вот этот американский дух, как это называется, страны возможностей, что ты можешь сделать все, достаточно поднять попу с дивана и заняться чем-нибудь, они платят детям. И если у вас на холодильнике висит расписание, кто моет посуду, кто выбрасывает мусор, кто убирается в ванной, там висит приз куранта, я сейчас действительно говорю буквально. Помыл машину из шланга с мылом перед домом, $15. Помыл посуду после ужина, смыл с нее еду, положил в посудомоечную машину, а по окончании достал и разложил в шкаф, $5. Вынес мусор, $3. И тогда мне казалось это прекрасным. Я стриг газоны за $20 раз в неделю и был счастлив, у меня были деньги. Не могу сказать, что я это делал по любви. Я это делал за деньги, я не буду этого скрывать. Мне нужны были деньги, как и любому подростку. Насколько уместно в данной ситуации мотивировать детей деньгами? У меня нет однозначного ответа. С одной стороны, надо воспитывать в детях правильное отношение к деньгам и собственному труду. С другой стороны, отношения родителей и детей приобретают какие-то вульгарные товарно-рыночные отношения.
Монетизируются.
И есть ли место любви там, где есть деньги?
Ну, любовь может быть везде. Так сказать, и деньги здесь тоже не являются причиной, так сказать, чтобы у нас не было любви. Но дело в том, что я против, конечно, такого способа мотивирования ребенка, потому что здесь действительно нивелируется любовь. А если вдруг семья обанкротится, и денег не будет, что тогда будет?
Хороший вопрос.
На самом деле это и в Америке бывает, и со всеми бывает. Люди заболели, люди там к кризису их уволили там, или еще что-то. И тогда что? Как тогда вся семья будет функционировать, если там только на еду будет хватать, что называется. Никаких уже карманных расходов не будет идти речи. Это, ну, это такой чисто утилитарный, как бы, ответ. А практически все-таки ребенок должен понять, что он работает на семью, что он не должен быть иждивенцем. Но для ребенка надо, как мне кажется, цель вот нашего воспитания, что он должен понимать, что он, работая на семью, он таким образом реализует свою любовь. Я на исповеди спрашиваю, ну, таких детей, соответственно, вашего возраста, говорю, ты маму любишь? Говорю, ну, естественно, ребенок что говорит? Обычный, нормальный, да, люблю. Говорю, а как ты ее любишь?
Ты какие посуду... действия ты предпринимаешь?
Да, ты посуду и моешь. Ну, а некоторые дети, мне кажется, так сразу начинают хлопать глазами. Вот. Ну, говорю, а как? Ты просто говоришь, что ее любишь, и все? Она же вот тебя любит, она тебе заботится. А почему ты о ней не заботишься? То есть, значит, она тебя любит, заботишься, а ты в ответ уже будешь достаточно с большим, уже не пятилетним, а там восьмилетним, девятилетним, а ты-то ее никак не, не заботишь. Значит, ты ее не любишь. Понимаете? Поэтому надо вот понять, что должен ребенок уже понимать, что он... ну, нормальный ребенок, вообще потребность у людей, особенно у детей, это чтобы их любили, и они... Соответственно, были любимыми, они любили. Так вот, это надо потребность, врожденную, вложенную в человека Богом, не затаптывать, ну, даже, может, таким способом, да, товарно-денежных отношений, а развивать наоборот. Хотя это не просто, потому что человек грешник, и мы грешники родители, и дети наши, так сказать, как сказал, тоже неправедники, к сожалению. Но это как раз вот это надо развивать. То есть, должны быть не товаро-денежные отношения, а отношения любви между, внутри семьи. Поэтому, ну, конечно, с другой стороны, если ребенок, ну, взрослый человек, как правило, да, там, подросток, там, 16-17 лет, вот он ничего не хочет, а потом подходит, говорит, папа, дай денег, я пошел с товарищем, можно ему сказать, слушай, ты ничего не хочешь, я ничего не хочу. Вот, и подождать, пока он мне потом пройдет аналитически, так сказать.
И, очевидно, это тот кнут в системе кнута и пряника, о котором я очень хочу поговорить ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».